Программа «Книжный вторник» продолжается. И продолжаются наши литературные встречи. Или даже, можно сказать, географические встречи. Потому что самолет – отличная вещь. И, как правило, если год нормальный, без всяких запретов, к нам приезжает наш бывший рижанин Владимир Френкель. Здравствуйте, дорогой Владимир.
Здравствуйте.
С прилетом, с приездом в родную Ригу.
Здравствуйте всем. Я, конечно, сейчас, можно сказать, с корабля на бал, прямо с самолета, но что делать? Бывает и так.
Но все нужное с вами, самое главное. С вами книги, с вами, да. Наверное, вот еще такое неиспользованное вот это чувство. Я дома. Вы еще походите, погуляете, повстречаетесь,
конечно.
И уже будет немножечко по-другому. А пока первым пунктом программы радио. Как может быть иначе? Ведь вы один из авторов нашего книжного вторника, автор сценариев литературных, и вы создаете вот эту, ну, скажем, такую мозаику нашу, дополняете ее с авторами из Эстонии, из Литвы и нашими. И мы вновь и вновь каждую неделю, и вот уже с сентября началась эта история, мы познаем, мы знакомимся, мы вспоминаем тех, кто, к сожалению, так забывается быстро. Что сейчас готовите? Какой будет следующий сценарий? Могу же я задать этот вопрос? Мы же в книжном вторнике, наконец.
Ну, вопрос, конечно, можно задать, но пока что ответ неопределенный, потому что вот те авторы, о которых я рассказал, как сумел, они уже существуют в эфире.
В нашей, скажем так, аудиотеке.
Да, да, и именно так. А вот новых я пока что еще не вижу. Может быть, я сумею сделать передачу об латышском поэте Андрее Курце.
И переводчике, да?
Да, и переводчике. Тем более, что когда-то, еще во времена журнала Даугава, я его перевозил на русский язык. Это и мои переводы опубликованы были. Так что некоторым образом я имею отношение к нему.
Будем ждать этот интерес.
А дальше подумаем. Вы совершенно правильно сказали, что это мозаика. Но это мозаика авторов во времени. Авторов, которые одни очень известны, другие не очень, но они все равно есть. И они должны быть, потому что, по-моему, поэзия вечна. Она, конечно, на первый взгляд мало кому нужна, может, никому уже не нужна. И, тем не менее, она переживет всех нас.
Да,
таково мое мнение.
Как поэта или как автора сценариев?
И как поэта, и как автора сценариев, главное, как читателя.
Да, да, вы же читатель. Я и хотела узнать у вас, прежде чем почитаете что-то, как там у вас, в Израиле, вы пишете на русском? Удается ли публиковаться где-то? Что вообще происходит? Жизнь литературная на русском языке есть? Ушла ли она абсолютно в онлайн? Или мы можем какие-то бумажные альманахи, издания видеть, вот что касается Израиля? Мы ведь не виделись 3 года.
Да, ну я могу сказать коротко. Она существует, может быть, даже слишком в большом объеме, потому что у репатриантов из России есть такая, вообще-то, мания писать. Да. Пишут даже те, кто не умеет писать вообще. Я это говорю не просто так, потому что я еще и редактор. Вот иногда приходится редактировать такие тексты, которых с ума можно сойти от неграмотности и неумения писать. Такое тоже бывает. Если же говорить о действительной поэзии, она есть. Авторы есть, но прежде всего надо сказать, что она, конечно же, существует отдельно от мейнстрима, отдельно от поэзии на иврите. Это совершенно разные сферы. Некоторые из авторов, пишущих на русском, они переводят еврейских поэтов. Я этого не делаю, потому что это совсем, ну, чужая для меня поэзия, в общем-то. Но не существует. Что касается периодических изданий, да, журналы есть. Правда, некоторые уже закончились, но это со всеми журналами бывает.
Они потом как-то реинкарнируются через время.
Ну, потом новые появляются. Был, может быть, даже самый старый русский журнал, 22. Его уже нету сейчас. Вот.
Ну, может, они переходят в сеть, в интернет?
Нет, его просто нет. Есть журнал, пока еще есть, Это «Иерусалимский журнал», он так называется, но, к сожалению, умер его главный редактор Игорь Бяльский, и неизвестно пока, что будет, но в сети он есть, по крайней мере. И есть, наконец, журнал, который я публикуюсь и который принимаю участие в его создании. Это «Литературный Иерусалим», его главный редактор Евгений Минин. Ну, держимся пока, хотя частично он сейчас тоже пойдет в сеть.
Ну, может, это и плюс для тех, кто живет за пределами Израиля.
Ну, да, да, возможно, да, может, он потом и в сети будет только. Но люди пишут, запретить писать нельзя.
Ну, это очень хорошо, что нельзя, да.
Вот, но, конечно, я когда-то статью написал очень давно, напечатано было в «Рижском альманахе», о том, что мигрантская литература, она все-таки недолговечна. Уходят просто люди, уходят читатели. Второе поколение уже почти не читает по-русски. Третье поколение уже русского языка не знает. Ну, что делать? Оно все равно остается в истории. Как и осталось в истории «Парижская нота», так называемая, 20-30-х годов. Мигранты там были замечательные поэты. Она есть. Это уже хорошо.
Да и в Израиле еще много читателей, и в этом году стало больше тех, кто приехал. И эти люди, я думаю, читают, интересуются, может, сами и пишут. То есть
ну, да, пока...
пополнение авторов
да,
будет.
Да, читатели есть, конечно, пока еще. Ну, это хорошо. Вот.
Но что еще хорошо? Как-то хочется только о хорошем, понимаете? Потому
да.
что просто уже устали. Может быть, эта усталость уже действительно копилась годами. И вот все это время, что мы не виделись, мы тоже не виделись по некоторым причинам, которые просто раздражают и мешают жить.
Да.
А жить хочется, и встречаться хочется. И вот, насколько я знаю, человек, хорошо знакомый в Риге, мы очень любим, Женя Шуркова, Евгения как раз и встретила вас, и была одной из первых, кого вы увидели на латвийской земле вот в этот приезд.
Да, да, это так.
Да, это действительно очень здорово, что что-то остается неизменным. Дружбы, какие-то чувства искренние, и даже наши встречи, получается.
Да, конечно. Да, действительно, плохого очень много. И чем дальше, тем его больше, к сожалению. Но наше дело заниматься тем, чем мы можем заниматься и призваны заниматься. И, как я уже сказал, это все равно остается. Плохое, в конце концов, уходит. Хотя это не значит, что мы не должны вообще о нем его не замечать. Хотя есть такие люди, что и не замечают. Ну, я не осуждаю никого, в общем-то. Но хорошо действительно, что литературный вторник есть. Независимо от того, что есть очень удачные передачи, есть, может быть, менее, есть, которым что-то не нравится. Это не важно. Это любое явление, если оно живое, оно будет вызывать разнотолки.
Мы как раз недавно говорили с Евгенией Рузиной, юрмальским поэтом. Она издала свою, кстати, первую книгу стихов уже, скажем, в таком возрасте. И она говорила о восприятии стихов. Ну, если говорить о поэзии. Да то же самое можно сказать о прозе. Ведь...
Да.
Сам писатель, поэт, он никогда не знает и не узнает, что именно нравится определенному читателю, а в данном случае слушателю. И эти стихи, и эти строки, вернее, хотела сказать, они обретают еще одну свою жизнь, еще одно свое проявление в аудио. Они звучат. Может быть, какие-то стихи хорошо читать глазами, какие-то отлично воспринимаются ушами. В общем, это сплошной эксперимент. Ну, а наша задача – идти вперед, вспоминать, не давать забывать достойных имен наших.
Да.
Вот, и не давать нашей памяти сдаваться. Вот это очень важно. Вы с собой принесли книжку небольшую, сборник.
Да.
И я сразу поняла, что, ну, в общем, 3 года прошло, но они были какие-то очень странные. Но для многих музыкантов и поэтов они были отличные, потому что вся суета как-то ушла, телефонных звонков стало в 100 раз меньше, а времени на творчество больше. И те, у кого, видно, был этот запал, был какой-то запас, может быть, те непременно его, собственно, отдали своим читателям и слушателям. Как вам писалось? Что происходило в эти годы? Потому что как раз-таки публикации и то, что звучало на радио, это была жизнь, настоящая жизнь.
Да. Ну, годы были не очень веселыми, это мы все знаем. Вот,
но писалось?
Да. Писалось, хотя вот у меня, собственно, здесь по времени издания последний сборник перед несколько двусмысленным заглавием перед закатом.
Да, между прочим. Даже слегка пугающим названием.
Да, некоторых пугает. Хотя на самом деле это просто закат на море.
Ну, мы уже во всем апокалипсис видим, понимаете?
Ну, да. Но можно, ну, конечно, у него могут быть и другие смыслы. Это не так плохо. Каждый, кто хочет, тот именно это и видит.
Испугается по мере своих возможностей.
В конце концов, поэзия не должна быть обязательно веселящей, так сказать, людей. Но то, что она существует, это уже хорошо. Хотя иногда думаешь, вот у меня уже даже после этой книги «Перед закатом» есть еще новые стихи, которые пока никуда не вошли. И неизвестно, войдут ли вообще, что будет. Будущее вообще непредсказуемо. И человеческое будущее всех вообще, и история непредсказуема. И иногда действительно думаешь, особенно когда давно не пишется, а может быть, я уже все написал. А может быть, вообще сейчас не нужно никому. Но тем не менее, когда пишется, есть такой позыв писать, уже эти мысли уходят. И вот, чтобы не пугать людей этим названием «Перед закатом», хотел прочесть отсюда два творения всего-навсего, которые тоже, в общем-то, посвящены, ну, не морскому закату, может быть, просто закату. Вот одно из них. «Прощаться с молодостью надо, не помня времени примет, но только шум ночного сада и шелест моря, и надсада дождя, круженье листопада в ночи, все это много лет со мной прибудет без доклада, входя по-дружески из ряда моих друзей». Иных уж нет, а я далече. Нет, не надо о том печалиться, распада не будет, ведь нетварный свет неодолим, и смерти нет. Вот такое стихотворение, которое обратно пословица начинается за ум покой, а кончается за здравие, что смерти действительно нет.
Ну, я вам скажу, это стихотворение женщинам читать нельзя. Будто не надо нам про возраст.
А еще одна из этого сборника называется «Рыцарь». «Посреди Иерусалима, где миндаль вовсю цветет, там не проходите мимо у разрушенных ворот над долиною Крестовой, там, где ангелы живут, страж стоит средневековый. Рыцарь, как тебя зовут? Как зовут меня, не знаю, знал когда-то, да забыл, все блаженно забываю. Я под сенью вышних крыл». Ну, рыцарь я, конечно, выдумал, а ангелы действительно живут.
Там. Ну, а что, а рыцари там точно были?
Точно были, да, конечно. Всякий раз, когда начинаешь думать, что вот нужна ли поэзия вообще, сейчас кому не лень рассуждает о том, что и книги уходят, и вообще не читают.
Но они все уходят и уходят.
Они, да, и никак не уйдут. Да. Вот, и это просто такие мысли. А когда начинаешь читать хорошую поэзию или писать, уже нет до таких мыслей. Хотя окружающие нас явления, они, конечно, отражаются и в стихах.
Но они отражаются по-разному. Кто-то по-разному, как будто остолбенел и не может ничего творить, писать и делать.
Да, такое может быть.
А кто-то, наоборот, очень ярко реагирует, быстро, моментально.
Да.
Да, и очень искренне. Да. Так что и реакции разные, но это нужно понимать. Тут дело не только в таланте, но тут дело и в психологии, наверное, в каком-то восприятии, страхах, отчаянности какой-то, да, и смелости тоже. В общем, пока мы не разгадали эту загадку.
Да. Надо сказать, что и страхи, и отчаяние, все человеческие чувства, они все не лишние в поэзии. Главное то, что из этого получается, в конце концов. У меня есть такое очень, я бы сказал, не то что злое стихотворение, но...
Кусачье.
Да, именно так. Называется «Откровенно». У него эпиграф: «Ура из пасти патриота, долой из глотки бунтаря». Это Георгий Иванов, один из моих любимых поэтов, вообще говоря.
Ну и тоже Рига вспоминается здесь.
Он в Риге бывал, да, часто бывал, Иванов. Его жена рижанка.
Ну, вот. Жили здесь они, да.
Да, конечно. «Ни к чему оплакивать жизнь, потерю не сыскать и не стоит, не та награда. Я уже давно ничему не верю, никому не верю, сказать бы надо. И с брехней оплаченной журналиста на ветру холодном трещит газета. Я в словесной каше не вижу смысла и в случайной россыпи интернета. Нам уже сказали давно и прямо, мир во зле лежит, его не исправить. И какая еще происходит драма, узнавать зачем не удержит память. В общем, такое жесткое стихотворение, конечно. Но вот бывает такая минута, что называется, как сказал бы Достоевский.
Но не жестче, чем сама жизнь, сказала бы я, да.
Да. И хотел еще одно стихотворение здесь прочесть. Дело в том, что я недавно по работе своей, я же еще редактор в Иерусалиме, редактировал одну книгу, посвященную Набокову. Набоков – это тоже мой любимый автор. А стихи, которые я сейчас прочту, они написаны до этой книги. Я думаю, что вообще бывает, что в стихотворении, даже небольшом, можно сказать, больше, чем в толстом томе. Потому что в стихах словам действительно тесно, и поэтому выбираешь самые главные слова. Это тоже стихотворение под эпиграфом «Но как я сяду в поезд дачный». Это и стихотворение Набокова. «А в сущности литература сильней наркотика порой. И у кого губа не дура, бывает увлечен игрой. В слова и фразы или сцены, где ненавистен, где любим герой, в погоне и измены, где сам ты можешь стать другим, почти невидимым, прозрачным, чужие повидав края, совсем уже неоднозначным в другом контексте. Вот и я в пути читаю по привычке, в вагоне дачном налегке. Ну да, я еду в электричке. Роман Набокова в руке». Вот,
Почему-то мне сразу «Защита Лужина» вспомнилась сейчас.
Да,
не
можно
знаю,
и так.
Вот что-то такое страшное, необъяснимое.
Можно и так. У меня здесь скорее ассоциация с романом «Дар».
Да.
Пожалуй, да. Вот я упомянул новые стихи. Я парочку прочитаю.
Конечно. Вот вы говорите «не опубликованное», оно сейчас будет опубликовано.
Да, да, да. Называется очень просто «Дождь прошел».
Очень рижское название, кстати.
Ну да. «Дождь прошел, уже и день уходит, жизнь уходит, может быть, прошла, не прощаясь, небо не погодит, и закат сгорел дотла. А вокруг привычная картина, да другой не стоит и желать, вот благословенная рутина, ничего не надо изменять. Не беда, что небу не угоден, что давно махнул на все рукой. Навсегда. И надо же, свободен. Как там было, воля и покой». Ну, цитату из Пушкина, я думаю, узнают все. А вот тоже стихотворение довольно жесткое. Свидетельство того, что поэт и поэзия все-таки не чужды современности и тому, что происходит, и тому, что не радует. Называется «О том, о сём». «Говорят, что век повернули вспять, да хотелось бы ничего не знать. Уж такой ли век накатил чудной, что войну нельзя называть войной? То ли кров обрушен, а то ли кровь потечет, как было вчера, и вновь повторится все, таковы дела. Неужели дом догорит дотла? Никому не известен небесный план, отчего мандат получил сатан. Отчего же он, ожидай беды, возродил улус золотой орды? То не ветер воет, верней вопит, то архангел в небе в трубу трубит. Кто играет в нас, как в игру лото? До чего не думал дожить никто? И не третий Рим, и не третий мир, а вовсю идет сатанинский пир. Ничего нигде уже не спасем. Вот и судим нынче о том, о сём».
Страшно.
И, конечно, опять-таки, не жизнеутверждающие, я бы сказал, жесткие. Но такова история. История обступает нас неожиданно. Хотя здесь можно вспомнить цитату из Пастернака. «История не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом». Ну и последнее стихотворение, что я хочу прочесть – а после этого рассказать небольшую историю, опять же, которую, возможно, нам добавить все-таки оптимизма. оптимизм нам необходим. Сначала стихи. Маленькое стихотворение называется «Главное». «Мы никогда не состаримся. Никогда. Так налегке и жизнь свою проживем, словно танцуя. Да что тут считать года? Даже столетия нам уже нипочем. Так не бывает, скажут. Придет беда, будут печальные вести. Да что нам в том? Не беспокойтесь, дамы и господа. Главное, мы никогда, никогда не умрем».
Да, спасибо вам.
Вот. А история небольшая, она связана с языком. Сейчас, увы, это действительно так. Русский язык немножко не популярен.
Ну, немножко, это мягко сказано.
Мягко сказано, да. Но не мы в этом виноваты.
Но мы за это получаем, да.
Ну, да. Увы, это так.
Особенно здесь, в Латвии, мы это чувствуем.
Кто виноват, мы все знаем или догадываемся, по крайней мере. Но дело в том, что действительно и это пройдет. Да, как говорил царь Соломон, и это пройдет. И как именно проходит, я вот хочу рассказать одну небольшую историю, которую я сам недавно узнал. Дело в том, что в Израиле, это израильская, в общем, эта история, в Израиле в конце 40-х, когда было провозглашено государство, в 50-е годы нельзя было говорить по-немецки. Нет, не то, чтобы это было запрещено официально, такого не могло быть, конечно.
Но как-то этически.
Это такой общественный запрет был.
Да.
Понятно, что после Холокоста, после катастрофы, немецкий язык был, мягко говоря, непопулярен в Израиле. И вот в 1960 году в Израиль приезжает с концертами Марлен Дитрих. Я не думаю, что нужно ее представлять.
Безусловно.
Великую актрису и певицу.
И красавицу.
Вот, прекрасную, да. Она тогда еще в 60-м году еще не совсем ушла из кино. Там еще в двух, кажется, фильмах после этого она играла. Но потом из кино она ушла. И уже последние годы, вернее, предпоследние свои годы она ездила с концертами. Свои хиты, песни.
Это можно представить себе. Есть в интернете записи. Вот она стоит одна на большой сцене в великолепном платье в луче света.
Да.
И все. Только немного руки ее двигаются, брови.
Да.
И все. И ты не можешь оторвать взгляд.
Да.
Это безусловная красота.
Да, бесспорно. И вот она приезжает в Израиль с концертами, конечно, все билеты распроданы в разных городах, но она объявляет своему устроителю концерта, я уже не помню, как он называется.
Менеджер сейчас говорят.
Менеджер, что часть песен, не все песни, но часть песен она будет петь по-немецки. Менеджер едва не хватил удар от этого, что петь по-немецки, скандал будет, начнут возвращать билеты, он разорится и прочее. Но она настояла на своем, она умела настоять на своем, это была еще та железная леди. Мало того, что она была немка, она была еще и пруссачка. Это многое о чем говорит. Она действительно часть песен пела по-немецки. Правда, она спрашивала разрешения у публики петь. Ей разрешили. Никакого скандала не было. Был громадный, конечно, успех. Ей аплодировали стоя. И вот теперь вопрос, зачем она это делала? Дело в том, что ее самые известные песни, они на двух языках, в общем-то, она исполнялась, и даже на трех. Она пела и по-французски, она прекрасно знала и английский, и французский язык, и по-немецки, конечно. Лично я ее записи люблю, когда она поет по-немецки. Ну, может, потому что я по-немецки говорю лучше, чем по-английски. Так вот, зачем она на это делала? Я думал, она это сделала сознательно. Она ведь могла все по-английски петь, в конце концов. Потому что все ее песни, это из фильмов Голливуда, они, конечно, звучали сначала по-английски. Она это сделала сознательно, чтобы, она, конечно, знала, что немецкий язык в Израиле не в чести, чтобы показать, что, во-первых, язык не виноват, а во-вторых, что есть другая Германия. И вот с тех пор прошло много лет. В Израиле говорят по-немецки, никто этому не удивляется.
Ну и, в общем, встречают немецких туристов.
Да, конечно. Изучают немецкий язык, звучит даже в Яд Вашем, это музей катастрофы и героизма. Более того, сначала был в 70-х годах открыт в Тель-Авиве, потом отделение в Иерусалиме, Гёте-институт.
Да, который есть в Риге.
И здесь он тоже, конечно, есть. Это культурное заведение, там пропагандирует немецкую культуру, курсы немецкого языка есть. То есть уже все, в общем-то, нет такого неприятия немецкого, а это значит, что Марлен Дитрих победила.
Да.
Вот эту историю я хотел бы рассказать просто потому, что такие неприятные вещи, они, конечно, есть, но они проходят. Они проходят.
Мы будем верить и ждать.
Будем верить и ждать.
А поэтому мы будем продолжать наши радиоэфиры. Вы будете продолжать нам способствовать, помогать.
Да.
И вы будете продолжать писать по-русски.
Да, я надеюсь на это тоже, что так оно и будет. И русский язык, русская литература, конечно, умирать не собираются.
Ну, благодаря таким людям, как вы.
Спасибо.
Благодарю за эту встречу. Да. Приятных дней в Риге, Юрмале, где вы тоже любите гулять. Встреч с друзьями, может быть, и с вашими читателями. Прекрасное время впереди. Владимир Френкель.
Спасибо вам.
В книжном вторнике. Спасибо.
Спасибо.
Книжный вторник на Латвийском радио 4.